Глава 10. Богатые тоже плачут. Ювелир Юра ни о чем плохом не думал. Он разгуливал по улицам Сан-Франциско и думал только о хорошем. Как ловко он надул Клару, и какая у него теперь наступит счастливая жизнь.
«Буду жить честно. Никого больше не буду обманывать. Я столько в своей жизни наобманывал, что могу теперь жить честно. Вон у меня золото сколько».
Юра подпрыгнул. Все его кольца, цепочки, браслеты, кулоны так приятно загремели, что он подпрыгнул еще раз и еще. Так он и шел по улицам, мелодично подпрыгивая. Мимо него шли разные люди – черные, белые, молодые, старые, красивые, безобразные. Но никто не обращал на Юру внимания. Мало ли на свете чудаков. Одни прыгают с моста, другие, как этот, на тротуаре. Может, ему ботинки жмут или в ухо вода попала. Юру это обижало.
«Когда стану еще богаче, жирафу куплю. С самой длинной шеей. И всю ее шею увешаю цепочками, браслетами да кулонами. Тогда все поймут, какой я богатый. А лучше дом на Таити куплю».
Дом на Таити был его мечтой. Вы не были на Таити? И Юра не был. Но всю жизнь мечтал купить там дом на берегу океана. Вода теплая, можно сутками не вылезать. И есть, и пить, и спать в океане на надувном матраце. И чтоб туземцы вплавь доставляли пищу, а он бы лежал на матраце и плевал в потолочек. Юра остановился. Над ним кружило несколько черных противных птиц. Они присматривались к нему, прицеливались. Казалось, вот-вот спикируют. Юра побежал, но птицы не отставали. Юра забегал в магазины, прятался под пальмами, но как только он выходил, птицы были тут, как тут. Наконец Юра спустился в подземный переход. Там был целый город, фонтаны, магазины, банкоматы. Юра не спешил выходить, к чему торопиться. Он сел за столик, заказал мороженое, съел без всякого удовольствия 3 шарика клубничного, потом еще 2 ананасного, еще 3 вишневого, запил бутылочкой воды и еще 1 сока. Когда он вышел, птиц нигде не было. Юра не мог понять, что он им сделал плохого. Ну, ел иногда яичницу глазунью из птичьих яиц, и что? Ведь и другие ели. Почему он должен за всех отвечать? Потом, куда бы он ни пошел, куда бы ни поехал, птицы опять преследовали его. Залетали в номер гостиницы, копались в его вещах. Заявлять в полицию Юра боялся. Начнут задавать вопросы, откуда у вас столько колец, зачем вы приехали в Америку, еще и в тюрьму посадят. Нет, лучше терпеть. Вечером Юра нашел на балконе записку, написанную птичьим пером.
«Юра, немедленно отдай купленное у Клары кольцо. Срок тебе до 12 ночи, иначе будет хуже. Карр».
Юра прочитал записку и пришел в ужас. Отдать кольцо? Но нет. Юра никогда в своей жизни ничего не отдавал. Сколько бы ни умоляли, ни падали на колени, ни проливали слез. А птицы словно ждали ответа. На пальме напротив балкона сидел попугай. Старый, облезлый. Как только Юра входил в номер, попугай орал.
«Юра, верни кольцо! Верни!»
В 12 часов ночи истекал срок ультиматума. Птицы кружили около балкона и противно каркали. Юра закрыл балконную дверь, задвинул занавеску, но их крики доносились и в комнату. И Юра решил бежать. Как только стемнело, он стянул с кровати простынку, завернулся в нее и обмотал голову полотенцем. Лицо, руки и ноги вымазал черным гуталином. Ночи в Калифорнии темные.
И черное на черном не должно быть заметно.
Когда он вышел из отеля, он был похож на богатого туриста из Индии. Сходство дополняли кольца, браслеты и цепочки. Они переливались в свете луны, словно сделаны были из чистого золота. Впрочем, они такими и были. Юра шел босиком, как ходят туристы из Индии. За ним тянулась длинная цепочка гуталиновых следов. Незамеченный никем, ни сторожевым попугаем Гарри, ни колибри-лис, ни летучей мышью Сью, Юра благополучно добрался до стоянки такси. Он уже садился в такси, но произошло непредвиденное. Когда он приподнял ногу, чтобы сесть в машину, с его правой ноги соскользнул браслет. Если бы он был в ботинках, этого бы не случилось. Соскользнуть браслету помешал бы ботинок. Но сейчас он был без ботинок, босой, и браслет соскочил. Браслет покатился по мостовой, звеня и подпрыгивая. Это заметила летучая мышь Сью. Она свистнула. Свиста ее никто, кроме летучих мышей, не услышал. Летучие мыши свистят неслышно для человеческого уха. Тут же туча летучих мышей налетела на Юру. Он еле успел спрятаться в такси и прокричал водителю:
«Вперед! Аэропорт!»
Юра достал толстый бумажник. Водитель понял, что перед ним очень богатый индус, и еще он понял, что надо ехать в аэропорт. Но лобовое стекло облепили летучие мыши. Юра протянул водителю пачку долларов.
«Вперед! 2000!»
Водитель прикинул, за такие деньги он не только новое лобовое стекло купит, но и машину. И он ударил по стеклу молотком. Стекло вместе с летучими мышами разлетелось в разные стороны. Машина рванулась с места. Но это была лишь временная победа. За машиной летела туча летучих мышей. Их хоровой свист был услышан воронами, попугаями и другими птицами. Они летели к машине со всех сторон. Водитель гнал машину, не сбавляя скорости. Дорогу к аэропорту он знал наизусть, а Юра все время прибавлял к 2000 новые купюры. Его бумажник становился все тоньше, а пачка долларов в кармане водителя все толще. Юра прекрасно понимал, если он доберется до аэропорта и прыгнет в самолет, тогда ищи ветра в поле. Впереди был перекресток. Сбоку к перекрестку подъезжал огромный грузовик. И тут тетушка Клары сообразила, она села на светофор и перекрыла крылом загоревшийся красный сигнал. Таксист не увидел красного сигнала светофора, и на жуткой скорости его машина врезалась в грузовик. Лобового стекла в машине не было, и Юра с водителем вылетели из машины, как два снаряда. Водитель приземлился на крыше дома, Юра на развесистой пальме, а на него приземлились птицы.
«Что вам надо? Что вы ко мне привязались?»
«Кольцо, карр!»
«Нет, только не это!»
«Это кольцо!»
И птицы стали склевывать с Юры все его браслеты да цепочки. Иногда они промахивались, и тогда клевали самого Юру. Это было очень больно. Юра не выдержал.
Да ну его, это кольцо.
Вон у меня их сколько. Жизнь дороже любого кольца, пусть даже самого дорогого.
И Юра снял с пальца это противное кольцо.